Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров. Новости популярной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
В Европе полным ходом идет подготовка к проведению летних музыкальных фестивалей. С каждым днем становятся известны новые имена участников этих мероприятий. Так уж сложилось, что самые представительные по списку музыкантов и самые крупнейшие фестивали среди европейских проводятся в Великобритании. С 10 по 12 июня в Ньюпорте состоится Isle of Wight. На нем, среди прочих, выступят Faithless, R.E.M., Supergrass и Snow Patrol. А на днях свое участие в этом фестивале подтвердили такие звезды рока, как Морриси, и специально собравшаяся вновь для этого действа группа Roxy Music. Певица Патти Смит официально утверждена в качестве куратора, определяющего музыкальную политику фестиваля, который пройдет на сцене лондонского Royal Festival Hall с 11 по 26 июня. Ну, а традиционно на самом главном и авторитетном европейском музыкальном фестивале Glastonbury 24-26 июня в этом году можно будет увидеть среди прочих Outkast, Prince, White Stripes и таких легендарных исполнителей, как Брайан Уилсон из Beach Boys, Элвис Костелло и Вэн Моррисон.
Trouble on my mind, heartache after heartache, worried all the time. I forgot that love existed. Then I saw the light. Everyone around me made everything all right.
Европейский час поверх барьеров. Эфир 23 марта 2005 года. У микрофона Иван Толстой. Сегодня в нашей программе споры вокруг черепа Моцарта. Русская литература в переводах на французский. Немецкий певец Томас Квастов. Портрет русского европейца Солженицын. Начнем с кинофестиваля Fabio Fest, который в 12-й раз открывается в Чехии. В нынешнем году он стал самым крупным неконкурсным аудиовизуальным смотром во всей Европе. 400 фильмов со всех континентов. 63 сеанса ежедневно на протяжении 9 дней в Праге. Затем в других городах Чехии и Словакии. Рассказывает Нелли Павласкова.
Все эти 12 лет Fabio Fest разрастался вширь невиданными темпами. Только теперь в Праге он займет все 13 залов нового мультиплекса. Причем цена билета в два раза меньше обычной. Залы мультиплекса разделены на фестивали по географическому признаку. В каждом из них будет представлен свой континент или регион. Например, зал европейского кино, кино Азии, Африки, восточноевропейское кино, балканское, южное. Под этим названием подразумеваются фильмы иракских кинематографистов-эмигрантов и режиссеров, живших при Саддаме Хусейне. Есть и тематическое деление этой небывалой массы кинолент. Новинки мировой кинематографии, малые ретроспективные показы фильмов знаменитых режиссеров. По традиции будет работать секция «Кино с гомосексуальной тематикой». Секция «Фильмы для детей и юношества» – новинка. В ней представлены детские фильмы из Филиппин, Израиля, Японии, Южноафриканской республики, Скандинавии. И, кроме того, среди детей будет проведен конкурс-анкета «Детский кумир года». Фильмы этой секции демонстрируются в первой половине дня. Это значит, что устроители фестиваля рассчитывают на организованные кинопоходы школ. И еще это ясно означает, что Fabio Fest бросил вызов монопольному в Чехии международному кинофестивалю фильмов для детей и юношества, проводимому уже более 60 лет в городе Злин. Кроме того, в одном из кинотеатров состоится ретроспективный просмотр под названием «Вторая мировая война в документальной кинохронике». Фестиваль начнется демонстрацией нового фильма Иштвана Саба «Божественная Джулия» в присутствии самого режиссера и закончится приездом Карлоса Сауры, которому будет вручен приз «Кристиан» за вклад в кинематографию. Все это гигантское мероприятие проводит частная киностудия «Фэбио», принадлежащая одному владельцу, режиссеру и продюсеру Феро Феничу. Проводит ее на собственные средства и с помощью чешского торгового банка. Мэрия Праги отпустила фестивалю небольшие средства, а государство не пожертвовало ни кроны. Я спросила Феро Фенича, что его ежегодно толкает на проведение такого парада планеты в Праге и в других городах Чехии и Словакии.
Концепция нашего Фебиофеста, который мы называем фестивалем народов, такова, что я никому не отдаю предпочтения и никого не дискриминирую. Одинаковые возможности получают все фильмы, откуда бы они к нам не были присланы, из высокоразвитых стран или из так называемого третьего мира. К проведению этого фестиваля меня стимулирует желание поставить все участвующие в нем фильмы на одну стартовую черту, как это делается на Олимпийских играх. Я знаю много мировых кинофестивалей, на некоторых из них я побывал, и на них мне всегда была неприятна атмосфера элитарности, в той или иной степени присутствующая всюду. Я имею в виду не состав гостей, а подборку фильмов. Если на этих кинофестивалях и появлялись фильмы из нетрадиционных для кинематографии регионов, то это были всегда какие-то модные волны, то модное иранское кино, то модное мексиканское. Но ни один фестиваль никогда не попытался продемонстрировать состояние кинематографии в мировом масштабе, показать, на каком экономическом и социально-общественном уровне возникает кино. Наш фестиваль взял на себя эту задачу. Это единственный в Европе крупнейший неэлитарный смотр того, что возникает в мире. К нам приезжают и голливудские звезды, и кинематографисты из стран, где мы даже не подозревали, что и там возникают фильмы.
Значит, вы ставите перед собой и образовательно-просветительные цели – расширить горизонт чешских кинозрителей. Это как бы ваш подарок Праге, где будут показаны все фильмы без исключения.
Да, я называю еще этот фестиваль кругосветным путешествием для пражан. Вот уже 10 лет подряд я открываю им мир в телесериале нашей студии «Мания путешествий». Этот сериал покупало у меня сначала государственное телевидение, теперь частное ТВ «Нова». Он очень популярен в Чехии, рейтинг его высок. На том же самом принципе построенный «Фебиофест», я открываю пражанам мир через окошко игрового кино. Если мы будем больше знать друг о друге, о наших культурах и образе мысли других народов, то будем менее агрессивны и грубы, найдем в себе больше терпимости для понимания других культур, иных религий, других политических систем. Ведь кино — это в большинстве случаев показ человеческих судеб, благодаря чему можно лучше понять людей, живущих от нас на расстоянии десятков тысяч километров. Пусть эти люди выглядят по-иному, чем мы, иначе одеваются, иначе ведут себя, но сердце-то у нас у всех одинаковое.
Вы хотели в этом году превратить Фебиофест в конкурсный фестиваль. Тогда неизбежно вам пришлось бы сузить его. Какие фильмы стали бы конкурсными? И кто бы это был?
Да, мы хотели, чтобы этот фестиваль стал конкурсным. Это был бы конкурс малобюджетных фильмов, то есть фильмов, возникающих вне крупных продюсерских центров и студий. Конечно, критерий «малобюджетный» весьма относительный, потому что малобюджетный в Соединенных Штатах может быть высокобюджетным в Уганде. Для конкурса мы уже отобрали 16 фильмов. Между прочим, среди них был и российский фильм «4» режиссера Ильи Хржановского, победивший на фестивале в Роттердаме месяц назад. Но когда мы включали его в конкурс, мы этого не знали. В конце концов, мы должны были отказаться от идеи конкурса из-за нехватки средств для содержания жюри и для денежных призов победителям. А мы хотели стимулировать победителей и помочь им в создании новых фильмов, но не получилось. Конечно, в связи с конкурсом весь фестиваль неизбежно сузился бы, поэтому мы решили остаться верными идее широкого и разнообразного спектра фильмов и отказались от конкурса.
Ежегодно на вашем фестивале бывают представлены российские фильмы. Не совсем, правда, новые и первосортные, но и за это спасибо. Ведь русского кино нет в прокате Чехии. Но каждый год у вас представлена продукция «Дома Михалковых». В этом году ретроспектива Андрея Михалкова-Кончаловского, который даже назван в ваших проспектах классиком российской кинематографии.
В этом году мы впервые создали секцию «Кинозал выдающихся личностей». Каждый день там будут встречаться со зрителями, приглашенные нами на их ретроспективы режиссеры. В эту секцию приглашен Андрей Михалков-Кончаловский. Там будут показаны его ранние фильмы, снятые по произведениям русской классики. Такие беседы знаменитостей со зрителями бывают только на нашем фестивале. Еще должен приехать Илья Хржановский, и уже в третий раз приедет Карен Шахназаров, на этот раз со своим последним фильмом «Всадник по имени Смерть». Из российских фильмов покажем «Бедный, бедный Павел» режиссера Виталия Леникова, «Папу Машкова», «Отца и сына Сокурова», «Игру мотыльков» Андрея Прошкина, еще «Коктебель» Хлебникова и Попогребского. В этом году мы запланировали большой смотр казахских и грузинских фильмов, поставленных в 90-е годы. Но с казахскими фильмами возникла проблема. В последний момент какая-то инстанция в Казахстане приняла решение не посылать на фестиваль отобранную нами коллекцию. Сейчас ведем переговоры, чтобы получить хоть что-нибудь. Будут показаны грузинские фильмы. Все они были сняты в копродукции с каким-нибудь другим государством, так как экономическое положение Грузии было плачевным. В этой коллекции есть фильмы как известных, так и малоизвестных у нас режиссеров.
О 12-м кинофестивале «Фебиофест» рассказывала Нелли Павласкова. На волнах Радио Свобода «Европейский час. Поверх барьеров». Споры вокруг черепа Моцарта. Я передаю микрофон историку Юлии Кантор.
«27 января 2006 года исполнится 250 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. К юбилею великого австрийца его земляки начали готовиться еще в прошлом, 2004 году. Комиссии, общества и комитеты вовсю занялись раскручиванием различных проектов, так или иначе связанных с предстоящим событием. Причем в эти мероприятия включились не только музыканты или представители иных культурных сфер, но и люди, весьма далекие от высокого искусства, а именно криминалисты. Они-то и пытаются преподнести общественности громкую сенсацию. Речь идет о новой попытке окончательной идентификации черепа Моцарта. Если череп идентифицируют, значит, это кому-нибудь нужно. Кому? Уже более 100 лет человечество, или, по крайней мере, некоторая его часть, терзается сомнениями, чей череп. Моцарта или какого-нибудь заурядного венца, почившего примерно в одно и то же время с ним и захороненного в том же месте, что и музыкальный гений. Этим займутся в оставшееся до празднования время специалисты-криминалисты. Крупный австрийский медик-криминалист Кристиан Райтер вознамерился, очевидно, умножить свою славу с помощью Моцарта. В его криминалистической коллекции столь знаменитого черепа еще не было. И повод подвернулся весьма удачный – день рождения. Череп Моцарта хранится в Зальцбурге, городе, где он родился в 1756 году. Пресса откликнулась с энтузиазмом. В спокойной, суперблагополучной Австрии слишком мало событий, способных заинтересовать или взволновать все слои населения, и журналистские перья просто ржавеют от скуки. А тут национальный гений. Немного истории. У ее истоков стоит венский могильщик Йозеф Ройтмайер, который якобы точно запомнил то место, где 6 декабря 1791 года на кладбище святого Маркуса был похоронен Моцарт. В 1783 году кайзер Йозеф II упразднил своими декретами все центрально расположенные кладбища Вены и запретил любые захоронения в склепах и отдельных могилах, как это было принято в предыдущие времена, особенно в расцвет барокко. Старые кладбища в центральных кварталах, расположенные около церквей и монастырей, были уничтожены и образованы новые, находившиеся за чертой городского вала. На этих новых кладбищах умерших и хоронили по-новому, как можно плотнее, без индивидуальных знаков отличия, попросту закапывали в общих могилах по несколько человек, причем вертикально. Новый закон коснулся венцев практически всех сословий. Так был похоронен и Вольфганг Амадей Моцарт. Кладбище святого Маркуса сохранилось до сих пор, как им было в конце XVIII века. Это единственное кладбище в Европе, носящее характер той эпохи – эпохи Бидермайера. а на совсем другом центральном кладбище Вены, где покоятся другие выдающиеся музыканты, находится ныне символическая могила Моцарта. Но останков самого композитора в ней нет. Моцарт, согласно закону Йозефа II, был захоронен в стандартной вертикальной могиле, рассчитанной на 4 гроба. Когда же, согласно предписанию, через 10 лет эту могилу нужно было освобождать для следующего захоронения, могильщики забрали к себе череп Моцарта, точно помня, где он лежал. Затем череп был передан новому могильщику, Йозефу Рандшопфу. В те времена среди могильщиков был распространен обычай сохранять черепа известных горожан, и отнюдь не из идеалистических побуждений. Попросту говоря, их удобно было продать. Например, известно, что голова Йозефа Гайдена по прошествии некоторого времени после захоронения была отделена от тела. Также и за череп Бетховена предлагалось 1000 гульденов. В 1842 году могильщик Рандшопф передал предполагаемую голову Моцарта гравёру Якобу Хыртлю, который завещал ее затем своему брату. Этим братом был знаменитый анатом профессор Йозеф Хыртль. В завещании Хыртля указано, что голова гения должна была быть передана его родному городу Зальцбургу. В Зальцбург эта реликвия и была отправлена в 1901 году. Она была выставлена на бархатной подушечке в витрине за стеклом как экспонат для туристов на третьем этаже музея, расположенного в доме, где родился Моцарт. Там ее можно было увидеть в течение последующих 40 лет. Но все чаще звучала закономерная критика. Многие находили неуважительной по отношению к праху великого человека подобную демонстрацию его останков. В результате в 1940 году этот объект был перенесен в библиотеку Зальцбургского Моцартеума, где и находится до сих пор. Австрийцы, превратившие имя Моцарта в национальный туристический символ, поместившие портреты Моцарта на конфеты, одеколон и чай, как будто стараются проверить гармонию алгеброй, что, как известно, дело безнадежное, но весьма прибыльное. Исследователи Ханс Банкль и Иоганн Сильвасци обобщили все аргументы за и против, касающиеся этой истории, в книге «Реликвии Моцарта», вышедшей в 1992 году. Их резюме гласит: реконструкция мягких тканей лица, проведенная еще несколько десятилетий назад на основании черепных костей, и сравнение ее с известными подлинными изображениями Моцарта дает основание считать череп настоящим. Но венскому доктору Райтеру этого мало. Кристиан Райтер займется исследованиями ДНК, которые и решено было провести в оставшееся до юбилейных торжеств время. Для осуществления этих планов уже вскрыта могила на кладбище святого Себастьяна, расположенном в центре Зальцбурга, с покоящимися в ней останками членов семьи Моцарта. Здесь прах отца композитора Леопольда Моцарта, племянницы, жены Констанции и ее второго мужа. Разрешить давнюю загадку о черепе могут помочь только представительницы женского пола, находящиеся в непосредственном родстве с композитором. Именно их останки и предстоит идентифицировать и подвергнуть тщательному анализу специалистам в области судебной медицины. Восстать против кощунства попробовали представители церкви и криминалисты самого Зальцбурга. Эдит Туш-Бауэр, главный медицинский эксперт Зальцбурга, убеждена: никаких исследований не нужно. Они являются необоснованной попыткой потревожить прах усопших. Но столь тонкая материя, разумеется, незаметна для искателей сермяжной правды. Когда речь заходит о большой популярности и больших деньгах, о морали удобнее забыть. В патологоанатомическом, а если откровеннее, в патологическом интересе нынешних эксгуматоров читается и явное желание подтвердить, что Моцарт был обычным человеком, и ДНК у него такая же, как у всех остальных. А гениальность – субстанция, химическому анализу не поддающаяся, и музыка на молекулу не расчленяется. А потому она гробокопателей и не интересует. Может, только лишь как сопровождение к телефильму, который они собираются снять и показать по телевидению в дни юбилейных торжеств. Пошленькая конъюнктурная суета, погоня за большими деньгами и море неудовлетворенного, завистливого профессионального тщеславия окружающих. Со всем этим великому Моцарту приходилось сталкиваться еще при жизни. И вот теперь снова. Но Моцарт – гений. Моцарту все равно.
Андреа Кантор. На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. Новости популярной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
В Европе полным ходом идет подготовка к проведению летних музыкальных фестивалей. С каждым днем становятся известны новые имена участников этих мероприятий. Так уж сложилось, что самые представительные по списку музыкантов и самые крупнейшие фестивали среди европейских проводятся в Великобритании. С 10 по 12 июня в Ньюпорте состоится Isle of Wight. На нем, среди прочих, выступят Faithless, R.E.M., Supergrass и Snow Patrol. А на днях свое участие в этом фестивале подтвердили такие звезды рока, как Морриси, и специально собравшаяся вновь для этого действа группа Roxy Music. Певица Патти Смит официально утверждена в качестве куратора, определяющего музыкальную политику фестиваля, который пройдет на сцене лондонского Royal Festival Hall с 11 по 26 июня. Ну, а традиционно на самом главном и авторитетном европейском музыкальном фестивале Glastonbury 24-26 июня в этом году можно будет увидеть, среди прочих, Outkast, Prince, White Stripes и таких легендарных исполнителей, как Брайан Уилсон из Beach Boys, Элвис Костелло и Вэн Моррисон.
Trouble on my mind, heartache after heartache, worried all the time. I forgot that love existed. Then I saw the light. Everyone around me made everything all right. They prayed that to the sky. Everyone who's ever loved, everyone who's ever tried. If my heart could do a thinking, well, my head began to feel. What's truly real? We'll be right back.
голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
Солженицын, как русский европеец, это требует доказательств. Вот уж кто в России почвенник, да если угодно славянофил, так это Солженицын. Человек полностью корневой, которого даже большевикам не удалось вытравить из русской почвы. Пересадка Солженицына в Европу, тем более в Америку, оказалась для него совершенно ненужной. 20 лет прошло, а он тут как тут. И главное, говорит все то же, как будто никакой Америки и не бывало. Запад ничего не изменил в Солженицыне. Однако подумаем, сами славянофилы, разве не были они образцовыми европейцами? Славянофильство почти без зазора ложится в европейское духовное течение романтизма, бывшее мощной и плодотворной реакцией на культуру рационалистического просвещения, которая потерпела такой болезненный срыв в событиях Французской революции. И нетрудно, кажется, догадаться, что в Европе было что-то еще, помимо романтизма и просветительства. Ее духовная история отнюдь не в XVIII веке началась. Солженицына есть такой допросветительский, до нового времени явившийся европеец на русской почве. Не только допросвещенский, но и доренессансный. Он сам писал об этом неоднократно и с эмфазой, настаивая на том, что европейский ренессанс есть схождение с неких единственно верных путей духовного развития. У него десятки страниц написаны на эту тему. То есть Солженицын в духовном своем типе старорелигиозный человек, старовер, если угодно, и последнее слово указывает не только на глубокую его фундированность в европейской духовно-религиозной традиции, но и к русским корням относит. Потом выясняется, что корни сходные и в том, и в другом случае. Можно, однако, конкретизировать то европейское духовное течение, с которым следует связывать Солженицына. Это реформация, причем в специфической ее форме пуританства. Солженицын родствен кальвинистской ветви протестантизма. Его при желании можно назвать русским кальвином, как Льва Толстого русским лютером. Солженицыну в высшей степени присуще кальвинистское понимание предопределенности религиозной судьбы человека. В русской литературе нет, кажется, лучшего описания кальвинистского пуританства, чем немногие слова Розанова. Хотя это описание неполно, конечно.
Европейский час поверх барьеров. Эфир 23 марта 2005 года. Проходит международный книжный салон, на котором Россия в этом году главный гость. Подобное мероприятие – профессиональная удача для французских переводчиков русской литературы. Наш корреспондент Дмитрий Савицкий в преддверии салона беседовал с графиком, переводчицей и одной из основательниц известного парижского журнала «Русская литература» Кристиной Зейтунян. Прибыльное ли занятие такой журнал?
Деньгами тут никогда и не пахло. Журнал был основан, сейчас скажу, по-моему, в 87-м или 88-м году, я даже не помню. Дело в том, что тогда началась гласность, и издатели заинтересовались русской литературой. Еще советской в то время, кстати. Мы решили основать этот журнал. Мы – это группа, в общем-то, словистов, переводчиков, даже студентов, преподавателей русского языка. И первоначально журнал был рассчитан на издателей. Он рассылался исключительно издателям. И мы просто надеялись, что мы печатали в нем отрывки из романов, и мы надеялись, что издатели на что-то клюнут. И на самом деле, мы очень многие книги пробили через этот журнал.
А кто конкретно стоял у истоков создания этого журнала?
У истоков журнала стояла Эдина Соклогорская. Она тогда была моим профессором в «Эколь Нормаль». Когда рухнул Советский Союз, открылись свободные агентства, ВАП начал медленно, по-моему, угасать. Журнал какое-то время не выходил, а потом мы просто изменили формат. Журнал стал двуязычным, И мы его переделали, он стал как бы журналом для публики.
Скажите, Кристина, а кто еще входит в редколлегию?
Наш ответственный секретарь Ришар Руа, многие довольно известные словисты, вот Элен Меля, которая преподает в Сорбонне, Сабин Монтань, Элен Анри, которая известный специалист по поэзии, Мариан Гур.
Если говорить об авторах, каких бы вы могли назвать наиболее примечательных авторов, которых вы напечатали, переводили и представили на двух языках?
Авторов у нас еще больше. Авторов у нас несколько сотен.
И не бойтесь обидеть кого-нибудь, назовите несколько.
Дело в том, что журнал, вообще концепт журнала, что мы чаще всего одного и того же автора, ну, иногда печатаем по 2-3 раза, но редко. Мы стараемся очень разнообразить состав авторов. Среди последних публикаций мы печатали и Маканина, и Пелевина, и Анатолия Кима. Очень трудно всех перечислить. Я могу сказать, кого мы печатали в последних номерах. 32-й номер был посвящен 300-летию Санкт-Петербурга. И в этом номере Валерий Попов, Михаил Чулаки, Виктор Голявкин, Маруся Климова, Александр Образцов, Валерий Роншин, Владимир Шинкарев, Александр Кушнер, Елена Шварца, Сергей Стратановский и Алексей Пурин. Вот видите, такой состав. Это только один номер.
Кого вы переводили и кто выходил книжками?
Потому что на графику не проживешь, это я вам прямо скажу. Я перевела уже около 50 книг. Это мой хлеб насущный. Я перевожу, конечно, главным образом прозу, потому что за это больше платят. Все очень просто. Хотя я перевожу ее с удовольствием. Из моих авторов могу вот самые последние мои переводы вот Владимир Маканин, Ольга Славникова, Алексей Слоповский, Дмитрий Пригов. Я просто очень многих переводила, Битова переводила. Вот что касается переводов поэзии, вот помимо Пригова я еще недавно перевела сборник Татьяны Щербиной. И перевела две антологии русской поэзии. Современные. Именно современные для салона. К салону выходит официальная антология прозы, которая издает издательство «Фаяр». Я там перевела только один рассказ Михаила Шишкина. И выходит также официальная антология поэзии, которую выпустило издательство «La Différence». Там 25 авторов. Из 25 авторов я перевела целых 16, что немало. Ну, начиная там от Евтушенко и Вознесенского и Ахмадулины, и кончая Ингой Кузнецовой, которая самая молодая в этом сборнике. Я также перевела целиком другую антологию поэзии, которая выходит в Канаде, в издательстве «Cri de Forge». Там молодое поколение поэтов, 33 автора.
В русской поэзии на вас кто-нибудь повлиял? У вас есть свои какие-то большие-большие пристрастия?
Ну, тут это несколько банально. Я очень люблю Мандельштама, скажем. Из современных мне очень много нравится, но мне очень нравится Иван Жданов, которого я очень много переводила. Это самый первый автор, который я перевела вот в начале 86-го года. Я выпустила маленький сборник на французском Жданова. Это был самый вот первый перевод. До этого я, правда, переводила для журнала «Юный морец» и Арсения Тарковского.
Скажите, а французы покупают вообще книжки стихов?
Покупают, как ни странно, потому что во Франции поэзия находится в каком-то вообще таком, я бы сказала, забитом состоянии. Она полностью отсутствует и на радио, и на телевидении, и в газетах, и в журналах. Ее как бы нет. Иногда французы называют поэзией некоторые явления, которые поэзией не являются. Ну, скажем, там, ну, тут же там какую-то поп-музыку. Все же, вот я не знаю, вы бываете на рынке поэзии в июне?
На Сан-Сульпис? Захожу иногда, да.
Вот представляете, сколько там поэтов, сколько там издателей. Значит, поэзия все-таки где-то жива.
Полуподпольно. Вы согласны с тем, что сказала Ахматова, что французская живопись убила французскую поэзию?
Не знаю. По-моему, французское картезианство, наверное, убило и поэзию, и живопись.
Скорее всего, так оно и есть. Кто у вас в планах существует? Кого бы вы хотели издать, перевести?
Только что сдала перевод Довлатова «Компромисс». Подписала контракт на перевод «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко. Но это несколько другой жанр. Но я фантастику очень люблю, поэтому я его переводить буду с большим удовольствием.
А для вашего журнала?
А для журнала я перевожу только поэзию, и то не в каждый номер. Но вот у нас есть номер, приуроченный к салону, там выйдут мои переводы. Из прозаиков там будет, например, Людмила Петрушевская. Но не я ее буду переводить, но просто я считаю, что это большая удача, что она согласилась напечататься в нашем журнале.
С переводчицей Кристиной Зейтунян беседовал Дмитрий Савицкий. Европа. Европейский час поверх барьеров. Пятилетний бас-баритон Томас Квастков – инвалид от рождения. Ганноверская консерватория не приняла его, так как он не мог играть на рояле. Но присущие ему юмор, самоирония и музыкальный талант заставили музыкальный мир принять его. О себе он говорит так. Рост 1 метр 34 сантиметра, короткие руки, 7 пальцев, 4 на правой и 3 на левой руке, относительно красивая голова, карие глаза, ярко выраженные губы, профессия певец. Томас Квастков – профессор по классу вокала. Его любят дирижеры с мировым именем – Клаудио Абадо, Саймон Реттл, Рикардо Мути. Записи Квастова удостоены многочисленных премий. 22 марта в Большом зале Берлинской филармонии он открыл ежегодный фестиваль «Штатс-оперы», исполняя в сопровождении Даниэля Баренбойма цикл Шуберта «Зимний путь». Рассказ Юрия Векслера.
Шуберт, песню которого «Дубис Деу», «Ты мой покой», в исполнении Томаса Квастхофа вы сейчас слышите, является одним из любимых композиторов певца, что в полной мере продемонстрировал и вчерашний концерт в Берлинской филармонии. Томас Квастхоф не под аккомпанемент, а можно сказать в дуэте с Даниэлом Баренбоймом, спел цикл Шуберта «Зимний путь». Концерт, безусловно, стал большим музыкальным событием. По окончании его я пробрался за кулисы, где надеялся взять короткое интервью у певца, и наблюдал сцену, которая говорит о многом. Квастхоф был расстроен, раздосадован и даже отмахнулся от принесенных листочков для автографов. Дело в том, что этот единственный концерт записывался как радио, так и телевидением, а в зале, как это часто бывает, публика откашливалась между песнями, и многие откашливались впрок. Когда это происходит между частями симфонии, это выглядит вполне естественным. Но песни Шуберта короткие, и откашливание практически после каждой песни в конце концов стало действовать на нервы Квастхофу и, как он говорил после концерта, повлияло на его концентрацию. Этого не случилось бы, говорил он за кулисами, если бы публику предупредили о том, что идет запись. Но на соображение одного из телевизионных режиссеров, что певец имел возможность обратиться к публике со сцены, Квастхоф сказал, что это не его дело. И он был прав. Если бы он сам обратился к залу, то нарушил бы один важный неписанный закон, по которому во время концерта он находится в некоем своем пространстве, в контакте с сочинением, и прервать этот контакт с художественной точки зрения он не мог. Он пытался победить публику и ее излишнюю, по его мнению, несерьезность своим пением, и не был в конечном итоге доволен результатом. Ни о каком интервью, к сожалению, не могло быть и речи не только из-за настроения певца, но и потому, что сразу после концерта проводилась дозапись, в том числе и подпорченных публикой номеров. В этом эпизоде требовательность к себе, требовательность к результату, требовательность взыскательного художника. Томас Квастхоф, наверное, самый известный в мире из десятков тысяч жертв препарата талидомид или контерган, который был в 60-е годы рекомендован беременным женщинам и стал причиной рождения детей без рук или без ног. У Томаса почти нет рук, они очень и очень короткие, и, как вы уже слышали, суммарно 7 пальцами. Но он сумел их развить и до такой степени, что глазам своим не веришь, когда видишь, как Томас играет на фортепиано, аккомпанируя самому себе для поднятия настроения. Артистизм Томаса Квастхофа, по мнению его старшего брата Михаэля, врожденный. Михаэль Квастхоф. Я помню, он с 4 лет показывал, пародировал всех, кого видел, и пытался устраивать это как настоящие концерты с кассой и входными билетами, и дальше развлекал публику. В 4 года он уже был артистом. Инвалидность не смогла стать помехой для врожденного артистизма Томаса, который пробовал себя сначала как кабаретист, но стал классическим певцом, а недавно блестяще проявился и как джазовый певец. В прошлом году он выступил на сцене Венской оперы в новой постановке «Парсифаля» Вагнера, спев одну из главных партий «Короля Грааля». Все же главным остается для Томаса Квастхофа камерное пение, в котором он сегодня сам, безусловно, король. В концертах он исполняет и оперные арии. Вот одна из них – ария Моцарта, написанная для оперы «Кази фан тутте», но не вошедшая в окончательную редакцию. Эта запись сделана в прошлом году в Нью-Йорке с Нью-Йоркским филармоническим, дирижирует Рикардо Мути. Я уже говорил, что Томас Квастхоф стал королем своего жанра, и этот путь от молодого артиста до мастера он прошел за сравнительно короткий срок. В 1988 году Томас Квастхоф выиграл в Мюнхене свой первый конкурс вокалистов, который проводила главная государственная телерадиовещательная корпорация Германии АРД. Вот запись, сделанная на этом конкурсе. Томас поет по-немецки «Блоху Мусоргского».
Und Herren und Frauen am Hofe, die waren sehr geplagt, die Königin und die Zofe gestochen und gelagt.
Среди многочисленных наград, которые получил Квастхоф в последующие годы, есть 2 премии Грэмми и премия имени Шостаковича, которая была вручена ему в Москве в 1996 году. Томас добился многого, но он был и остается инвалидом. Как он обходится с этим фактом? Надо сказать, с юмором, что далеко не всегда удается его окружению. В одном из интервью певец рассказал: «Однажды в консерватории одна моя коллега приветствовала меня, назвав большим артистом. Я в шутку ответил, что большим меня пока назвать нельзя. И она была шокирована, бросила мне упрек, что я кокетничаю своей инвалидностью. Но это ее проблема. Многие считают, что инвалид должен обязательно страдать, быть постоянно в грусти и отчаянии. Но я вовсе не таков. Отчаяние я оставил позади. Я из тех, кто говорит жизни «да». И я пытаюсь со своей стороны облегчить другим людям общение со мной». Томас, человек, который говорит жизни «да», знает, что такое радость творчества, радость жизни. Вы сейчас услышите, как он на репетиции с солистами «Оды к радости» Бетховена показывает им, как они пели и как следовало бы это петь. В этом маленьком фрагменте он пропевает как раз то самое слово «Фройде». Радость.
Excuse me, do you want to sing through on Freuden? Is that okay for you or not? Yeah?
Относительно ближайших планов Томас Квастхоф говорит: в оперных постановках я в ближайшее время участвовать не намерен, потому что это требует очень долгого пути. На постановку в Вене я потратил полных 2 месяца без перерыва. Этого я не могу себе позволить, так как воспринимаю свою профессуру в Берлине очень серьезно. А в остальном я желаю себе совместного творчества с прекрасными партнерами, такого, как недавняя работа с Даниэлем Баренбоймом.
Oh,
рассказывал Юрий Векслер. Наша следующая рубрика «Русские европейцы». Сегодня Александр Солженицын. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Солженицын, как русский европеец, это требует доказательств. Вот уж кто в России почвенник, да если угодно славянофил, так это Солженицын. Человек полностью корневой, которого даже большевикам не удалось вытравить из русской почвы. Пересадка Солженицына в Европу, тем более в Америку, оказалась для него совершенно ненужной. 20 лет прошло, а он тут как тут. И главное, говорит все то же, как будто никакой Америки и не бывало. Запад ничего не изменил в Солженицыне. Однако подумаем, сами славянофилы, разве не были они образцовыми европейцами? Славянофильство почти без зазора ложится в европейское духовное течение романтизма, бывшее мощной и плодотворной реакцией на культуру рационалистического просвещения, которая потерпела такой болезненный срыв в событиях Французской революции. И нетрудно, кажется, догадаться, что в Европе было что-то еще, помимо романтизма и просветительства. Ее духовная история отнюдь не в XVIII веке началась. Солженицына есть такой допросветительский, до нового времени явившийся европеец на русской почве. Не только допросвещенский, но и доренессансный. Он сам писал об этом неоднократно и с эмфазой, настаивая на том, что европейский ренессанс есть схождение с неких единственно верных путей духовного развития. У него десятки страниц написаны на эту тему. То есть Солженицын в духовном своем типе старорелигиозный человек, старовер, если угодно, и последнее слово указывает не только на глубокую его фундированность в европейской духовно-религиозной традиции, но и к русским корням относит. Потом выясняется, что корни сходные и в том, и в другом случае. Можно, однако, конкретизировать то европейское духовное течение, с которым следует связывать Солженицына. Это реформация, причем в специфической ее форме пуританства. Солженицын родствен кальвинистской ветви протестантизма. Его при желании можно назвать русским кальвином, как Льва Толстого русским лютером. Солженицыну в высшей степени присуще кальвинистское понимание о предопределенности религиозной судьбы человека. В русской литературе нет, кажется, лучшего описания кальвинистского пуританства, чем немногие слова Розанова. Хотя это описание неполно, конечно.
Он напугал своих последователей. Женева, да и все евангелисты были испуганы его идеями и характером. Так как никто из кальвинистов не мог знать и ниоткуда, кроме как из своей совести и ее жизни, про себя не мог узнать, находится ли он в счете осужденных или в счете оправданных, и так как, согласно учению Кальвина о вечном предопределении, ни такого осуждения, ни такого оправдания нельзя было изменить, и из него выйти ни подвигом, ни постом, ни молитвой, то всякий трепетал найти в себе слабости, грехи, как признак осуждения. И трепетал, естественно, до такой степени, что уже действительно не совершал этих грехов, не впадал в эти слабости. От самой парализованности, испуганности души. Получилось добродетельное общество, чуть не безгрешных, но исключительно от напуганности своей, от несчастья, от того, что уже и при жизни своей каждый как бы горел в аду сомнения, не осужден ли я. Представьте себе тайную полицию, перенесенную в душу самого заговорщика. Или, если еще точнее, что возможный или будущий заговорщик есть уже вчера и третьего дня и всегда от самого рождения пламенный агент тайной полиции, и вы получите невозможность заговора. Так и Кальвин заговорил своих последователей от греха, сделав их всех внутренно, психологически, всячески глубоко несчастными, и сам, будучи ранее всех их глубоко несчастным человеком. Церковь несчастных и праведных людей, праведных от несчастья. Что может быть трагичнее?
Не хватает в этих словах указания на активный характер души пуританина. Сейчас в России очень хорошо известно, что из этой психодуховной структуры Макс Вебер выводил капиталистический строй в знаменитой своей книге «Протестантская этика и дух капитализма», столетие которой, кстати, очень заметно отмечают сейчас на Западе. В России эта книга стала чем-то вроде бестселлера в эпоху гласности и перестройки. Помимо всего прочего, она одним махом уничтожила Маркса. Не экономика в основе социальных форм, а религия в основе типа экономической деятельности. Надо сказать, что современная наука не считает концепцию Вебера единообъясняющей. Но важным остается указание на тип религиозности как фундамент целостного социального бытия. Это отметили писавшие о книге Вебера при самом ее появлении. В России очень подробно Сергей Николаевич Булгаков, будущий отец Сергий. Он же указал на поражающее русское подобие типу пуританина-капитализма. капиталиста. Это раскольники-староверы, ставшие основателями многих деловых домов России. А Солженицын хорошо знает, читает и почитает Сергия Булгакова. В той же давней статье Булгакова о Вебере выделялась еще одна интересная деталь. Упоминалось сходство европейских пуритан, вообще протестантов, с типом древнеиудейской религиозности. Реформация в Европе – это ренессанс Ветхого Завета. И сюда же ложатся отечественные староверы. Это интереснейший феномен, поражающий прежде всего неким психологическим тождеством всех указанных типов. И психология этим типам свойственная – ощущение избранничества, исходящее из факта маргинальности, преследуемости, опасности повседневного существования. Ты избран, потому что тебе ничего другого не остается. Никаким другим способом, кроме неустанной деятельности, ты не докажешь своей избранности, угодности Богу. Нельзя не вспомнить стихи Хомякова о России, к сожалению, к делу не относящиеся, но в то же поле целящие. «О недостойное избрание! Ты избрана!» Или еще лучше слова Сартра: «Гений – это не дар, а путь, избираемый в отчаянных обстоятельствах». Лучше для понимания Солженицына его текст – первая часть мемуаров «Бодался деленок с дубом», то место, где рассказывается, как он, идя до конца в битве с коммунизмом, решил не поддаваться никакому шантажу и при случае пожертвовать своими детьми. Эти слова и при первом своем появлении вызвали ужас, и теперь вызывают подчеркнутое негодование, особенно у критиков Солженицына, которых с годами стало больше. Действительно, нынешнему человеку трудно быть религиозным, и мало кто помнит библейский сюжет о жертвоприношении Авраама. Но все-таки такие люди, такой человек есть. Это Солженицын, видящий себя мечом в руках Господа, рыцарь веры Авраам.
Русский европеец Александр Солженицын в представлении Бориса Парамонова. Завершит нашу программу «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
80 лет французский композитор Пьер Булез отметит 26 марта не у себя на родине, а в Германии, в Берлине. Сразу после юбилея Булез отправится в турне, которое концерты в городах Франции тоже не предусматривает. Средства массовой информации пишут в связи с этим о скандале 2-летней давности, когда сразу 70 композиторов обвинили дирекцию традиционного парижского фестиваля «Присутствие» в покровительстве пассийской эстетики, упомянув имя Булеза. Маэстро посчитал себя оскорбленным и отказался участвовать в фестивале. Предстоящее 80-летие – не первый юбилей, который Булез проводит не во Франции. 70-летие он отметил в Баден-Бадене, 75 лет – в Лондоне. Довольно символично. Булез – композитор, чей вклад в мировое музыкальное искусство общепризнан, но которого на родине воспринимают неоднозначно. Булез – композитор-новатор, педагог, общественный деятель. Его мироощущение было во многом сформировано драматичным послевоенным временем. На него влияли Ионеско, Беккет, Пинтер. Стравинский, увлеченный его музыкой, говорил, что она звучит словно кубики льда, сталкиваясь в стакане. Булез – выдающийся дирижер, всегда добивающийся необычно ясной и отчетливой артикуляции даже в самых сложных партитурах. Он руководил и лондонским оркестром BBC, и нью-йоркским филармоническим. Булез устраивал просветительские беседы перед концертами, но категорически отказывался от телетрансляции, считая, что музыка Шонберга и реклама шампуня несовместимы. Он вошел в историю как автор концепции тотального сериализма, особого метода композиции, развив исследования своего учителя Оливье Мессиана. «Наша музыка активна. Это всегда маршрут от начала к концу. Есть что-то жуткое в остановке», подчеркивает Пьер Булез, всегда ассоциировавший себя именно с великой западной музыкальной традицией.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Над ней работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.